«Песнь народа». Мы в прямом эфире. Это вторая часть нашей программы. Тема нашего сегодняшнего разговора я сформулировала коротко. Непримиримые единоверцы. Или это не так? Дело в том, что сегодня есть исторический шанс объединения расколотой когда-то, сразу после революции, Русской Православной Церкви. Большая часть которой осталась здесь, в России, а часть оказалась за рубежом. И теперь есть вроде бы шанс этого объединения. У нас в центре находится отец Николай, представитель Русской Православной Церкви, Московской Патриархии. И у нас сейчас должен быть телемост с Вашингтоном, насколько я понимаю, да, есть. И давайте мы снова поприветствуем нашего собеседника, представителя Русской Православной Церкви за рубежом, протоиерея Виктора Потапова. Отец Виктор, мы здесь уже немножечко поговорили о прошлом, и уже обращаемся к настоящему моменту, хотя неизбежно, конечно, будем опять оглядываться на прошлое. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили уже о заявлении митрополита Сергия, на которое теперь все ссылаются и говорят сергианство, соглашательство с властью, и это основной грех, в котором обвиняет русско-зарубежная церковь Московскую патриархию. И сейчас до сих пор эти обвинения самые важные, или уходит это, меняются обстоятельства, меняется ситуация?
Ну, я думаю, меняется ситуация. Декларация митрополита Сергия остается, и надо окончательно решить этот вопрос. Но я думаю, его надо решать не крикливыми заявлениями, смущая верующий народ, а нужно, я думаю, серьезным людям со стороны Московской Патриархии и нашей зарубежной церкви сесть за стол переговоров и спокойно, помолившись сперва, обсудить эти разногласия, вызванные декларацией митрополита Сергия, и другие декларации. Ведь мы должны помнить, что церковь – это не только архиереи и священнослужители. Церковь – это народ Божий. И при этом нам не следует забывать, может быть, самое главное, последнее пожелание Спасителя, высказанное перед Его голгофскими страданиями, чтобы все были едины. Я думаю, об этом мы должны больше всего сейчас думать, молиться и беспокоиться. Вот об этом единстве, и должны достигать этого единства. И я думаю, что если будем спокойно к этому подходить, молитвенно, это единство может быть достигнуто.
Спасибо. Я обращаюсь здесь в студии к отцу Николаю, вашему коллеге, можно так сказать, из Русской Православной Церкви Московской Патриархии. Отец Николай, а как вы себе представляете, что сегодня нужно сделать для того, чтобы объединиться? Вот принимаете вы идею покаяния взаимного, а в чем должна покаяться Московская Патриархия или Русская Православная Церковь здесь, в России? А что должны сделать находящиеся за рубежом? Как вы себе представляете этот процесс?
Я совершенно согласен со словами отца Виктора и убежден, что нам нельзя без конца смотреть вспять. И пришло уже время, как было сказано вот и в недавнем послании патриарха Московского и всей Руси Алексея II и Священного Синода Русской Православной Церкви оставить все эти бесконечные споры. И действительно помолиться и сесть вместе. Искать этот путь к разрешению всех вопросов, которые все еще вызывают у нас разномыслие. Вот эти слова о взаимном покаянии, это слова как раз из послания патриарха и синода, которое было направлено членам проходящего сейчас в Нью-Йорке архиерейского собора Русской зарубежной церкви. Так что в этом именно и заключается наша позиция. А в чем путь этих долгих десятилетий и у церкви за границей, и у церкви в России был очень нелегкий.
Пускайте, есть в чем и тема других.
Да, и на этом пути церковь в Отечестве знала славный подвиг мученичества, исповедничества, стояния людей за веру православную даже до смерти, и мучительной смерти. И вместе с тем, конечно, на этом пути были и ошибки, были слабости, были отступления, были предательства. И этот путь нуждается в полном до конца осмыслении нами сегодня, когда эта страница нашей истории уже действительно окончательно закрыта.
Отец Виктор, если можно очень коротко, в чем каяться должны здесь и по ту сторону границы?
Я думаю, что мотив покаяния звучал в посланиях наших архиерейских соборов на протяжении всех десятилетий нашего существования.
А в чем?
Мы никогда не утверждали, что одна московская патриархия должна каяться в чем-то. Все мы должны каяться. Покаяние является самым главным моментом, самым главным обязанностью в жизни любого христианина, тем более священнослужителей, и уж тем более архипастыря. Каяться, ну, конечно, московская патриархия не перед нами, не перед зарубежной церковью, перед Богом должна каяться в сотрудничестве с безбожной властью. Уже, я думаю, вы уже много, наверное, говорили о митрополите Сергии. Быть может, он искренне надеялся помочь с подписанием декларации своей церкви, помочь уберечь жизнь священнослужителей, но, как мы знаем уже постфактум, декларация ничего не оберегла церковь России. Наоборот, большевики получили все то, что им нужно было получить, и положение церкви стало еще хуже после декларации митрополита Сергия. А нам каяться в чем? Ну, я думаю, что может быть в слишком радикальном осуждении людей в России, может быть в какой-то надменности в том, что мы, может быть, единственные, которые сохранили истину. Каяться, например, надо в том, что некоторые наши крайне правые элементы называют церковь России лже-церковью, безблагодатной. Это абсолютно никуда, никакие ворота не входят.
Такие
вообще разговоры надо прекратить, потому что наша церковь всегда признавала себя частью русской церкви.
Спасибо.
И наши первые иерархи всегда признавали.
Спасибо, спасибо большое, отец Виктор. А вы знаете, я обратил внимание на одну интересную вещь. Дело в том, что вот я читала еще, по-моему, совсем недавно я читала статьи отца Виктора. Куда более радикальные вещи говорил человек, но вот на данный момент как-то умиротворилась позиция. Вот я просто это наблюдаю. Я даже готова была к куда более резким высказываниям со стороны отца Виктора. Но этого не последовало. Одну секундочку, отец Николай. Сейчас мы дадим вам слово. Одну секунду. Я хотела обратиться к аудитории и спросить ваше мнение. Скажите мне, пожалуйста, в чем русская московская патриархия и зарубежная церковь должны покаяться друг перед другом, перед народом, перед кем? Скажите, в чем покаяние? Есть у вас мнение такое? Пожалуйста, девушка.
Я не знаю, как насчет вопроса о покаянии. Знаете, мне кажется, что вообще мы не должны друг другу судить. Как русская зарубежная православная церковь, так и русская православная церковь. Мы едины.
Просто забыть все?
Ну, не забыть все, но как-то примириться.
Так а для примирения покаяние не нужно?
Ну, каяться можно перед Богом, но вот так конкретно нам сейчас в зале судить, мне кажется, это скорее нужно с иерархом, ну, церковным.
А мы с вами миряне, мы с вами люди, может быть, перед которыми должны приносить свое покаяние.
Ну, понятно, но пока, мне кажется, вот любое суждение вот такое вот будет...
Хорошо, есть другие мнения? Пожалуйста. Так, вот хорошо, еще вот, пожалуйста, вот женщина. Ага.
Вы знаете, я думаю, что те люди, которые, ну, верят и служат той церкви, которая, ну, в Европе, они, конечно, они считают свою церковь истинной. Наши люди очень далеки от той жизни, и я думаю, что связь должна быть просто не от того, что между священнослужителями, а между людьми. А между людьми эта связь постепенно восстанавливается.
Между людьми, безусловно. Да. Вопрос стоял четко. Нужно ли покаяние? Вот такое признание своих ошибок, своих грехов и покаяние.
Да,
нужно.
Я думаю, что уже
все
пора.
Все понятно. Что вы хотели сказать?
Я хотел только сказать, что здесь перспектива немножко ложная. Когда мы говорим покаяние, покаяние – это церковный акт. Покаяние с точки зрения церкви – это таинство. Значит, приходя к покаянию, мы каемся перед Богом. И когда каждый кается лично, это его личное дело. Но когда мы каемся все вместе, то мы каемся в нарушении очень конкретных вещей, канонов. Священных канонов.
А если не забывать о том, что священник все-таки человек, который живет на виду, в миру, и его позиция должна быть проявлена и заявлена, потому что это важно для общества.
Разумеется, вы понимаете, священник должен для своей паствы всегда декларировать максимальные требования. То есть каноны должны исполняться всегда по максимуму.
Хорошо, да, есть каноническое чтение, это, так сказать, толкование. Я единственное, что помню, сейчас у нас телемост может закончиться. Я снова обращаюсь к отцу Виктору. Отец Виктор, вы признаете, что ваша позиция сильно помягчала, а вы были еще совсем недавно большим противником Московской патриархии? И почему такое произошло?
Нет, знаете, что если вы послушайте мои давние передачи «Голос Америки» или вы прочитайте мои эссе, которые я писал, например, «Молчанием предается Бог». Я посвятил целую главу в этой маленькой книжке моей о взаимном покаянии. Так что нет, я признаю отрицательные моменты в жизни Московской Патриархии, но я считаю, что все-таки нам нужно стать серьезными, сесть за стол переговоров и начать этот процесс диалога о воссоединении. Я всегда придерживался этого мнения. Я хочу сказать еще последнюю вещь до того, как я выйду с эфира. Есть прецедент взаимного покаяния церквей. В 30-х годах, когда произошел раскол между зарубежной церковью и парижской церковью, митрополит Евлогий, глава парижской церкви, приехал в Белград к митрополиту Антонию Храповицкому, попросил у него прощения, то есть уврачевал раскол, который образовался. Митрополит Антоний прочел над ним разрешительную молитву, потом митрополит Антоний пал на колени и попросил владыку Евлогия над ним прочесть разрешительную молитву. Это было очень замечательный, по-моему, исторический прецедент, который, я надеюсь, когда-нибудь повторится.
И самый последний, отец Виктор. Неужели все вот так думают у вас, все иерархи Русской Православной Церкви за рубежом? Знаю, что ваше мнение, наверное, не единственное, есть и другие мнения.
Ну, есть более радикальные мнения, как и в Московской Патриархии. Я думаю, что среди епископата, наверное, есть отдельные люди, как, например, владыка Виталий, который ушел на покой, который придерживается довольно крайнего взгляда. Но я думаю, что большинство наших архиереев вдумчиво к этому вопросу подходит, и я надеюсь, что до окончания нынешнего собора, который завершит свою работу в следующий вторник, прозвучит ответ на так называемое братское послание патриарха Алексия и священного синода Московской Патриархии. И я надеюсь, в этом послании, в этом ответном послании будут намечены пути, по которым мы будем в дальнейшем идти.
Спасибо, благодарю вас. На связи с нами, с нашей студией из Вашингтона был протоиерей отец Виктор. Благодарю представителя Русской Православной Церкви за рубежом. Спасибо. И что? Неужели все столь, так сказать, благостно настроены на объединение? Есть другие мнения? Вот я знаю, здесь представители Русской Православной Церкви за рубежом. Есть другие мнения? Пожалуйста.
Мнение вот батюшки Виктора, это, конечно, мнение батюшки... С одной стороны, человек мало правильно заметил, что за границей немножко по-другому. Это все особенно сейчас. Uh-huh. Это я не говорю про 20-30-е годы, когда показывали, что они там ликуют. Ликующий Париж, нет, на самом деле было страшно. Они были лишены всех прав, иммигрантов. Беженцы, генералы работали таксистами, извозчиками. Вот. Ну, к сожалению, вот я сравню немножко мне такое вот мнение батюшки Виктора. Знаете, вот есть вот, как на войне, есть штабные работники, а есть окопники, знаете, и ни те, ни других
не понимают часто, да?
Да.
А кто кого не поймет? То есть высшие иерархии не поймут?
Нет, нет, дело в том, что чтобы немножко пожить, вот здесь масса приходов. Потому что стали принимать приходы в начале 90-х годов. Почему? Потому что люди сами отходили, бежали. Да? И их приняли, в общем-то...
Их и это приняли. Не улучшило отношения с Московской Патриархией?
Понимаете, это было разное есть объяснение. Один из тех объяснений, что они вообще пошли непонятные, просто попали бы люди в непонятные организации. Юрисдикции, скажем, да? Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что люди, это совестливые люди, они из зарубежной церкви в России хотели сделать сточную канаву. И было такое слово, да? Вот. Но дело в том, что из-за этого это не получилось. Эти люди там не... Они, кто часть обратно ушел, кто...
Вы к чему ведете свое изречение?
Я это веду к тому, что... Есть немножко разница, то, что сейчас вот очень благостно так за рубежом принимается, паства, я знаю, многие этого не принимают.
Поняла.
У нас на приходе
это... Поняла. Что вы хотели сказать?
Знаете, мне кажется, что проблема в следующем. Дело в том, что есть две церкви, даже заграничные. Есть церковь, которая реально живет за границей, есть приходы заграничной церкви, которые находятся в России.
Да.
Мотивация этих двух частей одной церкви разные в этом вопросе объединения. Заграничные, естественно, смотрят на Россию как бы извне через призму некоторых очков ностальгии. А люди, которые на российской территории представляют зарубежную церковь, зарубежники не являются, это граждане Российской Федерации, и они не были в эмиграции.
И они часто более радикальные.
Не жировали там, как тут вот обвинили, не сыто там.
А как за дело, как за дело.
За дело, конечно. Угу. Дело в том, что они ушли в зарубежную церковь, многие, от беззакония со стороны отдельных епископов и начальников, бюрократов церковных Московской Патриархии. Масса примеров. Я не будем касаться личной жизни даже предстоятеля зарубежной церкви на территории России, владыки Евтихия.
Угу.
Это, как говорится, это его личное дело, почему он ушел туда. Но и приходы зарубежной церкви на территории Российской Федерации была возможность, сохраняя каноническое епископское благодатное рукоположение, вместе с тем отделиться не
уйти от бюрократии Московской Патриархии,
а уйти из-под власти жестокой клерикальной бюрократии Московской Патриархии.
Как вы относитесь к этому обвинению? Да, пожалуйста, пожалуйста.
У меня такой вопрос.
Да?
Можно ли ожидать тогда, как логику, продолжения, что русская церковь за рубежом снова разделится на церковь за рубежом и на русскую церковь за рубежом в России?
В России, да. Еще более сложный раздел. Пожалуйста, пожалуйста.
Я говорил уже об этом в 94 году. Архиепископ Серафим Брюссельский и Западноевропейский. Он уже об этом говорил. Да.
То есть уже раскол внутри.
До бесконечности.
Да,
вы знаете, что это до бесконечности, да, она уже разделилась. Это раскол уже решение архиерейского собора, насколько я знаю, и снятие митрополита Виталия вызвало негативную реакцию, в первую очередь, российских приходов, потому что они находятся в иной ситуации. Ситуации реального, как бы, реального существования с Московской патриархией, а не виртуального, не заграничного.
Что вы хотели сказать, молодой человек?
Диалога.
К сожалению, вот когда пошла в свое время Русская Православная Церковь за рубежом по пути создания параллельных структур на российской территории здесь, то получилось так, что здесь оказалась значительная часть людей, которые не мыслят свое существование без конфликтов. Бывают такие люди, вечные борцы, вечные революционеры, которые вечно стремятся к какому-то, может быть, я не знаю,
идеалу
недостижимой чистоты. Да, это конфликтные люди, конфликтные группы. У них уже было разделение здесь, да?
Все понятно, но согласитесь, есть...
Они могут жить, так сказать.
Да, пожалуйста, 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 что вы хотели сказать, пожалуйста.
Ну, следует сказать, что действительно зарубежная церковь, приняв решение о создании параллельных приходов в России, создала череду расколов в русском православии, которые практически к началу 90-х годов были все уврачеваны. Иллюзия или, так скажем, миф утверждать, что существует сегодня какая-то катакомбная церковь. Нет сегодня никакой катакомбной церкви. Миллионы, десятки тысяч, миллионы людей, десятки тысяч приходов в русской православной церкви. И то, что сегодня вот есть какие-то небольшие группы, дробящиеся в себе и утверждающие, что они там православная свободная церковь, православная автокефальная российская церковь, катакомбная церковь. Все это, к сожалению, вот эту тяжелую болезнь разделения на русскую землю в 90-е годы принесла зарубежная церковь. И если говорить о том, в чем нужно каяться зарубежной церкви, наверное, в том, что она принесла расколы на нашу российскую землю в то время, когда единство было бы самым главным.
Так, у нас есть телемост с Мюнхеном. Одну секундочку, у нас телемост с Мюнхеном. А еще нет, извините, пока нет. Так, а здесь прозвучало обвинение в расколе. Причем в этом расколе обвиняют... Да, пожалуйста.
Да. А я нет. Дело в том, что если Московская Патриархия должна покаяться, она должна отказаться там от сергианства, от экуменизма, о котором вообще пока не говорили. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. А зарубежная церковь, покаяние, насколько я понимаю, это изменение. Да? Все, она должна измениться.
Да. Ну, как я поняла, тут прозвучало что-то про грех гордыни, да? Излишнее осуждение – это тоже грех, правильно? Носители истины, единственно мы. Вот у говорившего с нами представителя Русской зарубежной церкви в Вашингтоне, у него было такое мнение, что, возможно, мы были бы очень категоричны, мы высокомерны были. Есть такой грех?
Не знаю, если говорить о сентиментальной стороне, то...
Я считаю, что гордыня – это серьезный грех.
А если говорить по любви, то... Если мы любим тех, кто находится в Московской Патриархии, мы не можем заниматься какими-то такими вещами, отсекать главное ради мнимой любви, сентиментальной любви.
То есть того, кого любим, к тому высокие требования?
Конечно.
Все, поняла вас, поняла. Пожалуйста, что вы хотели сказать?
Я хотел бы сказать несколько слов по поводу того, что говорил отец Виктор. Дело в том, что у отца Виктора был духовник, митрополит зарубежной церкви, предыдущий перед митрополитом Виталием, митрополит Филарет, умерший в середине 80-х годов. Человек как бы предельной святости, предельной любви.
Короче, пожалуйста, время безграничное.
И он в свое время написал отцу Виктору уже тогда очень известное письмо, в котором почему, как ты можешь признавать Московскую патриархию? В ней нет ничего, кроме лжи. И нет ничего, кроме предательства. Это не церковь. Мы не можем ее признать церковью. И катакомная церковь России не поймет, если мы признаем ее церковью, если мы объединимся с ней, если мы будем вести какие-то переговоры и разговоры. Так что тогда, когда отец Виктор говорит о правых, о крайне правых, о радикалах, он обвиняет в первую очередь того самого своего духовного отца, своего духовного учителя, который в этом году, кстати говоря, прославлен Российской Православной Церковью в лике святых.
Поняла вас. Отец Николай, пора к вам обратиться, ваше веское слово выслушать. Видите, как у нас?
Мне кажется, совсем неинтересно обсуждать вот эту тему каких-то удовлетворенный тем карьерным ростом, который...
Не будем терять время, отец Николай.
Мы закроем эту тему, действительно. Что касается разных позиций, да, конечно, они присутствуют в зарубежной церкви. За отца Виктора я хотел бы заступить Светлану. Он всегда призывал к единству, давно уже. Он давно уже ближе многих других людей за океаном знал реальную жизнь в России, хотя бы в качестве ведущего религиозных программ «Голоса Америки», которые... Очень многие из здесь сидящих людей наверняка в свое время с большим удовольствием слушали. А очень жесткое мнение о том, что это уже церковь, оно прозвучало совсем недавно, накануне собора, вот из уст ушедшего первого иерарха зарубежной церкви.
Митрополита Виталия.
Мы видим, что действительно разные мнения есть. Но как раз общаясь с людьми, я знаю, что среди прихожан, среди простых верующих, очень остро есть тяга к единству. Им совершенно непонятно, по какой причине до сих пор не могут договориться. Но понятно, это историческая трагедия нашего народа. Вот революция, гражданская война, белые и красные, судьба нас развела. Одни остались здесь, другие за границей в самых разных местах. Конец всему этому пришел. Нету больше белых и красных. Нету больше безбожной власти под игом, которой стонала церковь. Исполнились все те условия, о которых когда-то говорили епископы, создавшие свое высшее церковное управление за границей, что когда падет в России иго безбожной власти, мы все наши дела, что мы тут делали, принесем на суд епископов в церкви, в Отечестве, и те рассудят, правы мы были или неправы, ошибались или поступали в тех условиях единственным возможным образом.
То есть мы ощущаем, что ныне ситуация изменилась так, власть изменилась так, что уже настал момент для объединения. Одну секундочку, отец Николай. Вот у нас Мюнхен на связи, отец Николай тоже на связи. Но этот разговор мы начнем сразу, как только еще одна рекламная пауза пройдет. 2 минуты, и мы снова в эфире.